Ветер в окно.
Невский край. Всем здравствуйте! У микрофона историк и краевед Михаил Уваров. Сегодня в рамках программы «Невский край» я поведаю историю Нижнего Полужья и Кингисеппского района. Главным героем нашей программы будет город Кингисепп, в прошлом имевший исторические названия Ям и Ямбург. Находясь близ западной границы Ленинградской области, этот город знаменит своей некогда могучей крепостью, а также многочисленными усадьбами, которые являются украшением Кингисеппского и Волосовского районов, в прошлом относившихся к Ямбургскому уезду. Но обо всем по порядку. Река Луга протекает на протяжении 350 километров по большей части в Ленинградской области, огибая область с юго-запада и впадая в Финский залив в районе порта Усть-Луга, как раз в Кингисеппском районе. На реке Луге стоят два города – одноименная Луга в Верховьях и Ямбург-Кингисепп в Нижнем Полужье. Издревле здесь, на месте будущего города, располагался брод и было удачное место для переправы из Ижорских земель Великого Новгорода к границе с Эстляндией. Никто точно сейчас не скажет, когда на Нижней Луге возник Ямгородок. Так почему же он имеет такое необычное название? Традиционно полагаю, что слово «ям» происходит от «ямы», то есть Ямской станции. Ведь действительно через будущий город еще в позднем Средневековье проходила дорога, так называемый Нарский тракт. Причем, двигаясь с запада, купцы после пересечения Луги в районе Ямы могли выбрать маршрут либо двинуться к Неве через Копорье, либо к Новгороду через Верхнюю Лугу и Ямтесовы. Однако эта версия о происхождении названия от Ямской станции имеет и слабые стороны. Ведь слово «ям» пришло к нам из татарского языка. А как известно, земли Великого Новгорода и тем более пограничные Балтийские земли практически не имели монголо-татарского культурного влияния. Поэтому есть и другое предположение, на которое намекает название древнего поселения на эстонский манер – Яама, то есть земля Йеми или Ями. Кто такие это Йемь? Это древнее финно-угорское племя, одни из прародителей современных финлянцев. В 12-13 веках народ Йемь или Хямме по-фински проживал в центральной Финляндии, на месте современных городов Хяменлинна и Тампере. Однако в ходе шведского вторжения часть населения бежала с насиженных территорий на юг к Финскому заливу и, вероятно, переправлялись на южный берег на территорию нынешней Ленинградской области. По крайней мере, известно, что еще князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, ходил в 1226-27 годах в поход на Йемь, что, возможно, было ответом на экспансию этой народности, которая стремилась расселиться вдоль границы русских земель. Известно, что войско новгородского князя тогда спускалось по реке Луге. Сведения о тех временах достаточно скудные, но мне нетрудно предположить, что какая-то часть этого древнего племени могла пересечь Финский залив и попытаться расселиться в бассейне Луги, дав таким образом название будущему Яму. Ну а спустя полтора столетия наконец наступил момент первого летописного упоминания ямского городка. Это был 1384 год. Вот как звучит это событие согласно новгородской писцовой книге. Того же лета поставиши новгородцы город камень на Луге, на Яме, милостью святой Софии, поспешением великого Михаила архистратига и благословением отца своего, владыца Алексия, только в 30 дней и в 3 дни. То есть вся крепость была построена, согласно этим сведениям, за 33 дня. Крепость была возведена на правом восточном берегу переправы через Лугу, бывший местом пересечения сухопутного и водного путей из Новгорода в Европу. Вдобавок, Ям связали дорогой с другой, уже построенной крепостью, Копорьем, что позволяло в короткий срок подвести оттуда резервы для обороны. В это же время наблюдалось заселение окрестных земель русским полувоенным населением, что позволяло иметь людской резерв в случае обороны крепости. И вот таким-то образом уже к XIV-XV векам эти окрестности Яма стали важным центром русской колонизации, выделяясь на фоне финно-угорской среды в округе. Крепость вряд ли была велика. Судя по раскопкам, ее площадь едва ли превышала 100 на 50 метров. Известно, что крепость возводилась из местного лужского известняка, который и сейчас можно разглядеть, если прогуляться по берегам Луги в городе. Лужский камень, который является и основанием крепости, и строительным материалом для нее, имеет особый буровато-зеленоватый оттенок, и его впоследствии использовали также для городских построек Ямбурга. Вот если пройти по главному городскому мосту, то эти залежи камня, можно сказать, скалы, многие и принимают за остатки крепости, но на самом деле это просто ее подножье. Уже спустя 11 лет после строительства, в 1395 году, крепость Ям была осаждена шведами. Но успехом осада не увенчалась. Гарнизон крепости во главе с князем Константином Белозерским обратил шведов в бегство. А 2 года спустя уже рыцари Ливонского ордена разграбили несколько сел в окрестностях Яма, но приблизиться к крепости не рискнули. Наконец, в 1478 году, когда Новгородская республика вошла в состав Московского княжества, крепость Ям, оставшуюся пограничной, отремонтировали, теперь уже за московские деньги, а городской посад дополнительно обнесли деревянными укреплениями. С этого момента старая каменная часть крепости с 4 башнями будет именоваться цитаделью или детинцем, то есть как бы замок в крепости. А в 1492 году для усиления границ Иван III, московский князь, распорядился построить на дороге в Ливонию новую крепость – Ивангород. Она была более современная на тот момент, чем Ям, но и про старый Ям не забывали. Вот Ям-город, выросший к этому моменту вокруг крепости, стал центром торговли на всей реке Луги и окрестных землях. В его околоградии по писцовой книге Водской Петины находилось тогда 393 двора. Это практически городская агломерация. Ярким памятником этого периода и напоминанием о богатстве древнего Яма служат каменные и ижорские кресты, хранящиеся в церковном дворе главного городского собора Яма Святой Екатерины. Встречаются подобные памятники и в селениях бывшего Ямбургского уезда, то есть сейчас Кингисеппского и Волосовского районов, например, в деревне Монастырьки, а также в поселке Беседа. По-видимому, ямские мастера-каменщики, помимо строительства и ремонта крепостных стен, подрабатывали, вырезая надгробные кресты для богатых русских купцов, помещиков, а также для зажиточных ижор и вожан из старого финно-угорского населения. Ижорские каменные кресты напоминают новгородские, но имеют более заостренные, стрельчатые окончания, в отличие от новгородских, вписанных в окружность. Сейчас для вас прозвучит старинная русская былинная песня о путешествии к морю Витязя. Исполняет группа «Русич», композиция «Королевич из Крякова».
Из того, из города, из Крякова, из того ли села, да из Березова, да из той, из улицы Рогатицы, из того ли подворья княженецкого. Выезжал дродний добрый молодец, молодой Петр и Петрович королевский сын. Выезжал в раздолье в Чистополе. Дай проездил молодец по день поры, дай проездил молодец по другой день, дай проездил молодец по третий день. Не наехал он ни гуся, да ни лебедя, да ни серва перелетного утеныша. Подъезжал ко славному синю морю, смотрел на тихое на береге. Да на том на зеленые на застресье, а ведь плавала там 2 лебедушки. Молодой Петр Петрович королевский сын скоро тугой лук расстрельчатый отстёгивал. Натянул тетивочку шелковую, наложил он стрелочку каленую, хочет подстрелить двух белых лебедушек. Эти две лебедушки взлепетали язык на человеческий. Ой же ты, дуродний, добрый молодец, а ведь мы-то есть не две лебедушки, а ведь мы-то есть две красные девицы. А летаем мы от пана, от поганого, от того ли, от Федора Иванова.
С вами Михаил Уваров. Это программа «Невский край». Мы продолжаем говорить о Яме, Ямбурге, Кингисеппе. Быть может, со временем, к новому времени, древний Ям на Луге и стал бы крупнейшим русским селением на всех ижорских землях. Все же он был выгоднее расположен, чем, например, Копорье на Скале, благодаря полноводной Приморской Луге, а также в сравнении с Ивангородом, который хоть и был укрепленнее Яма, но был построен при сложном соседстве с Ливонской Нарвой, поэтому рост Ивангорода был ограничен. И все же Ям серьезно пострадал на рубеже 16-17 веков. Тогда, в смуту, шведские полководцы, вначале отец, а потом и сын Делагарди, в течение 30 лет дважды занимали эту крепость. В первый раз в конце Ливонской войны с Иваном Грозным, а потом в тяжелый смутный период начала 1600-х годов. После 1612 года, когда шведскому генералу Якобу Делагарди удалось взять не только Ям, но и все ижорские крепости – Копорье, Ивангород, Орешек и на время даже сам Великий Новгород, по итогам смуты территории к северу от Новгорода отошли в состав Швеции на долгих 80 с лишним лет, то есть до эпохи Петра I. В этот период Ям перестал активно развиваться, уступив первенство шведской Слянской Нарве и скандинавскому Выборгу. Вот как описывает этот городок и крепость в 1634 году немецкий дипломат и путешественник Адам Алиарий во время своего посольства через шведскую Ингерманландию в Москву. Напоминаю, что в этот момент Ям находился в составе Швеции. «26 мая мы примирились с Господом в Нарве, приняли причастие, и затем, послав нашу утварь и вещи кое с кем из простого люда, водою, вперед в Ниншанс, сами последовали сушею. При следующих выстрелах из города мы в сопровождении командующего там полковника Порта отправились в крепость Ям, которая лежит в 3 милях от Нарвы. За рекою, богатую рыбою, особенно лососями, и называющуюся Ямскую речкой, так он называет, очевидно, Лугу. Здесь переезжают на пароме. Эта крепость невелика, но окружена крепкими каменными стенами и 8 бастионами. Когда Нарва была отнята у русских, тогда же и этот город был завоеван. Здесь вблизи имеется мыза, населенная русскими, которая наравне с крепостью в подданстве у его королевского величества шведского. В 1681 году уже обветшавшие крепостные сооружения Яма были обследованы знаменитым шведским фортификатором Эриком Дальбергом, который позднее писал королю о плохом состоянии крепости, отметив, впрочем, высокое качество изначальной новгородской постройки. Также он указывал на то, что ни Ям, ни Копорье ни разу не ремонтировались с тех пор, как были захвачены шведами. А посему, так как подобные работы обошлись бы казне слишком дорого, Дальберг предлагал снести обе крепости, дабы лишить противника возможных зимних квартир. Это подтолкнуло шведов на авантюру. В 1682 году крепостные сооружения Яма были, за исключением детинца, взорваны при помощи 40 бочек пороха. На этом месте у бывших стен были начаты работы по насыпке новой крепости, бастионного типа, чем-то, возможно, напоминающей Петропавловскую. Но эти работы не были завершены к началу Северной войны с Россией. А уже 16 мая 1703 года, во время этой Северной войны, одновременно с основанием Петербурга, войска Петра осадили и крепость Ям. После начала канонады из пушек защитники цитадели, шведы, решили сдаться на милость победителя. Капитулировавшие без серьезной борьбы, шведы были отпущены в Нарву, А вскоре царь Петр уже осматривал пострадавшие от прошлых войн укрепления Яма. Так, на территории городка возникает воинская часть. Здесь с тех пор будут квартироваться петровские пехотинцы. Для вас звучит народная солдатская песня в исполнении коллектива «Русич» под названием «Когда мы были на войне».
Когда мы были на войне, когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой или о жене, там каждый думал о своей любимой или о жене. Я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала.
А я не думал ни о чем,
я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком.
Я только верной пули жду,
чтоб утолить печаль свою, и чтоб пресечь нашу вражду, чтоб утолить печаль свою, и чтоб пресечь нашу вражду.
Когда мы будем на войне,
навстречу пулям полечу на ворону в своем коне.
Когда мы были на войне,
каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене.
Мы продолжаем знакомиться с историей города Яма, Ямбурга, Кингисеппа. События XVIII века стали концом истории крепости Ям, но началом развития города Ямбурга. Благодаря воинским частям, постепенно в ходе учений и маневров, ставшей ненужной из-за ветхости и переноса русской границы далеко на запад, за Ригу и Ревель, крепость Ям частично была разрушена выстрелами, а частично разобрана для строительства казарм и домов. Но зато на освободившихся территориях близ древнего Яма начинает формироваться полноценный регулярный город, получивший еще от Петра Великого новое прозвание – Ямбург. Окончательно городской статус закрепила Екатерина II, которая даже придумала для города герб. Там изображен орел, созерцающий восходящее солнце, как древний воин, глядящий на столичный Петербург. Именно при императрице Екатерине Алексеевне, которая когда-то сама впервые на санях въезжала в Россию именно через Ямбург, уже после ее воцарения, городом вновь начали заниматься. Центральная магистраль Ямбурга, Большая Петербургская улица, ныне это проспект Карла Маркса, была застроена при Екатерине каменными домами в стиле классицизм, самыми известными из которых стал Гостиный двор и Манеж, позднее уже в XIX веке ставшие служить казармами Царицынского пехотного полка. Тогда же был построен и городской собор Святой Екатерины. Это произошло к 1782 году, и собор был построен в честь небесной покровительницы императрицы по проекту архитектора Ринальди, одного из ведущих зодчих страны в тот период. Этот пятикупольный храм со остроконечными шпилями и выдающейся барочной колокольней с тех пор и по сей день встречает гостей, пересекающих реку Луга и въезжающих в Петербургскую губернию Запада. Вероятно, в этом и была задумка Екатерины. Благодаря изящному и при этом выдающемуся по высоте и архитектуре собору указать иностранным путешественникам, что они оказались на русской земле. Ямбург с самого основания, как город, стал развиваться одновременно в качестве большой площадки для военных, поэтому многие жители так или иначе были связаны с военной службой или снабжением, но также был знаменит и своим купечеством и предприятиями. В частности, еще в XVIII веке здесь действовало и ткацкое производство, основанное французом из Лиона, а также стекольное дело. Естественно, продукцию спускали по реке Луге и везли в Петербург или в Нарву. Что касается купцов, то их влияние в Ямбурге прослеживается благодаря сохранившимся каменным городским домам. Например, если свернуть с центральной улицы Карла Маркса на Большую Советскую улицу, в прошлом Большая Кузнечная, то можно полюбоваться на ней зданием городской ратуши из лужского известняка с башенками и мощными арочными сводами. А на территории бывшей крепости Ям, уже разобранной, в городском саду незадолго до революции на средства ямбургских купцов было воздвигнуто здание коммерческого училища, напоминающее не то замок, не то каменный особняк в стиле северного модерна. Кстати, в нем в настоящее время находится главный краеведческий музей и Кингисеппа, и Кингисеппского района. Оба этих здания, и ратуша, и коммерческое училище, возведены были ямбургским архитектором Васильевым к 1910 году. Если же пересечь реку Луга, что благодаря городскому мосту совсем несложно сделать, то попадаешь в западной части Кингисеппа в городской парк Романовка. Здесь когда-то располагалась помещичья усадьба. Сохранилось здание инвалидного дома при усадьбе, в нем теперь спортивная лыжная база. А рядом с этим домом удивительный памятник – бронзовая скульптура льва, удерживающего шар, прямо как на спуске к Неве у Петербургского адмиралтейства. Но это не просто памятник. К 1840 году его изваял сам барон фон Клод, а сам монумент является надгробием помещика Романовки Карла Ивановича Бестрома, или Бестрема по-шведски. Этот генерал, прославивший себя на Бородинском поле и дошедший до Парижа, командовал гвардейскими егерями, и, покрыв себя славой побед над французами и турками, ушел на покой здесь, в Ямбурге, завещав несколько построек в качестве приюта для инвалидов егерского полка. Удивительно, но яркий и искусный монумент пережил Великую Отечественную войну, когда немцы, оккупировавшие город, пытались вывести ямбургского льва то ли для переплавки, то ли для одного из своих фюреров. К счастью, рабочие оккупированной Риги укрыли скульптуру на одном из заводов и не дали вывести монумент дальше из Прибалтики. А затем уже после освобождения Риги лев вернулся вначале в Ленинград, а когда выяснилось, что он из Ямбурга, Кингисеппа, то на свое почетное место в парке над рекой Лугой. Сейчас прозвучит марш лейб-гвардии егерского полка, чьим командиром в начале 19 века был Карл Иванович Бестрём. Вообще, хоть Ямбург и считался первым подлинно российским городом при въезде в Петербургскую губернию, его население и население всего Ямбургского уезда было весьма пестрым. Помимо русских, здесь проживали и эстонцы с латышами, приезжавшие на заработки из Эстляндии и Лифляндии. В селах к северу, близ Финского залива и в низовьях Луги, по-прежнему проживали коренные народности этих земель – ижоры и важане. А владельцами усадеб Ямбургского края по большей части являлись оздзейские немцы и шведы, перешедшие при Петре I на русскую службу. Оздзейские – это означает прибалтийские, собственно. Балтика с немецкого языка и будет «Оздзее», то есть «Восточное море». Вот эти потомки немецких прибалтийских баронов и шведских офицеров зачастую получили владения еще от шведской короны, когда-то в XVII веке, но сумели удержаться на ямбургских землях благодаря усердной службе новой родине – России. Например, такие помещики, как Врангели или Альбрехты, имели усадьбы в Ямбургском уезде аж с 17 века до самой революции. Никто, конечно, из их русских соседей так долго не мог владеть этими имениями. Особого внимания заслуживает частично сохранившаяся усадьба Котлы к северо-востоку от Кингисеппа, принадлежавшая помещикам Альбрехтам. Само усадебное здание было построено в конце XVIII века в стиле классицизм и напоминало огромный античный храм. Рядом же, у изящной православной Никольской церкви, сохранился склеп помещиков Альбрехтов, от которого, по легенде, шел подземный ход к усадьбе. К сожалению, главное здание сильно пострадало в годы войны. И сейчас в приличном состоянии сохранился лишь портик с массивными колоннами, да дома для прислуги, где проживают теперь жители Котлов. Но вид этой усадьбы, расположенной над известняковым обрывом, напоминает о суровых временах здешних феодалов, оздейских или прибалтийских немцев, навевая готические истории. Есть и у котлов своя удивительная история. В начале 20 века ей владели уже не угасшие Альбрехты, а семейство купцов Сапожниковых, породнившихся со знаменитой творческой династией Бенуа. И вот во время отдыха на Котловской мызе или усадьбе историк искусства и художник Александр Бенуа вместе с братом Леонтием с великим удивлением обнаружили при усадьбе старинную картину с Мадонной и младенцем. Благодаря атрибуции выяснилось, что полотно было написано никем иным, как самим Леонардо да Винчи, и некоторое время хранилось в усадебном доме наравне с другими картинами. Шедевр итальянца, получивший название «Мадонны Бенуа», был приобретен у семейства Сапожниковых Бенуа Эрмитажем и является одной из его ценнейших реликвий по сей день. Помимо Альбрехтов, крупными землевладельцами были в Ямбургском уезде и бароны Веймарны, через земли которых прошла железная дорога, связавшая Петербург, Ямбург и Нарву. Здесь и сейчас существует станция Веймарн, а неподалеку от нее сохранилась усадьба Павла Веймарна, «Беседа», при которой в живописной долине речки Хревицы старый барон завещал когда-то устроить сельскохозяйственную школу. Со временем возникшее при баронской мызе училище превратилось в одно из ведущих агрономических заведений Петербургской губернии, а затем и Ленинградской области. Здание беседского техникума, построенное в стиле оздейского модерна, стоит в парке поселка Беседа и по сей день, а рядом, близ речки Хревицы, также расположена маленькая баронская усадьба Веймарнов. Вот скромный размер зачастую отличал многие немецкие мызы или усадьбы от роскошных особняков и дворцов в пригородах Петербурга. Самобытным ямбургским усадьбам посвящается авторская песня современного исполнителя Александра Долгого «Старинная усадьба».
Здесь нынче запустенье пыль, да грусть без края и предела, а некогда живая быль играла, наслаждалась, пела. Фортепьяно вечерком тех, кто жил в усадьбе, и старость мела за чайком, и юность поспешала к свадьбе. Оттиск русских дум и душ не из текающих веками, пусть сохранится эта глушь. Крапива, лапухи да камни, чтоб на воявленной дали, да я сам дойду едва ли. Увидели, что обрели, и что навечно потеряли.
XX век принес ямбургской земле не только развитие, но и многие потрясения. Ключевыми событиями для города стало революционное время, когда в годы гражданской войны Ямбург дважды становился ареной схваток между белыми и красными. В 1919 году, сформированная на территории получившей независимость Эстонской республики, северо-западная белая армия генерала Юденича предприняла два похода на Красный Петроград. Город Ямбург тогда становился штабом для прославленного царского генерала, некогда в Первую мировую командовавшего всем Кавказским фронтом. При этом Николай Юденич довольно круто расправлялся с политическими противниками, Так многие сочувствующие большевикам в городе были казнены. В память об этих событиях существует мемориальная роща 500 на северной границе города. А в самом центре Кингисеппа есть площадь в честь бывшего царского генерала Николаева. Александр Николаев в 1917 году присягнул новой советской власти и затем, при взятии Ямбурга, отказался перейти к белым, за что и был казнен на центральной городской площади. А в конце 1919 года, уже к зиме, сами белогвардейцы жестоко пострадали от контратаковавшей Красной армии, а также и от эстонцев, отказавшихся поддержать белогвардейцев и отправивших выживших солдат в специальные лагеря под Нарвой, где многие погибли от непогоды и болезней. Это уже происходило после отступления северо-западной армии с территории Петербургской губернии. Революционное прошлое навсегда отпечаталось в городе благодаря новому наименованию Кингисепп. В 1922 году решением Петроградского совета старый купеческий Ямбург сменил имя, получив название в честь эстонского коммуниста Виктора Эдуардовича Кингисеппа, который считался грозой и бичом буржуазной Эстонии и был схвачен эстонской полицией во время подпольной работы в Таллине. Союзник Ленина и Троцкого был расстрелян эстонцами, но в память о нем и в назидание соседям было решено переименовать по-немецки звучащий Ямбург, который с этого момента носит эстонскую фамилию сурового прибалтийского революционера. Да, немало перипетий пережил на своем веку этот город. Не меньше, а гораздо больше, чем революция, нанесла ущерб Кингисеппу и всему Кингисеппскому району Великая Отечественная война. Но время лечит, и за последние 80 лет город значительно разросся. Появились новые предприятия, как, например, завод «Фосфорит». На севере района уже в нашу эпоху развивается порт «Усть-Луга». Постепенно восстанавливаются фермерские хозяйства, возрождая опыт прошлых веков. Ведь земля бывшего Ямбургского уезда – одна из самых плодородных в Ленинградской области, благодаря относительно мягкому климату и соседству с извилистой рекой Лугой, несущей свои воды через старинный приграничный город в Балтику. На этом подходит к концу передача о Ямбурге-Кингисеппе из цикла «Невский край». С вами был историк и краевед Михаил Уваров. В студии звукорежиссер Нина Хализева. В заключение прозвучит современный, неофициальный гимн города Кингисеппа от неизвестного уроженца этого замечательного города. Если вы узнаете исполнителя этой песни, сообщите на радио Петербурга. Всего доброго и до свидания.
На высоком берегу славной речки Луги я встречаю по утрам солнечный восход. И о городе родном, как о верном друге, эту песню я пою, и душа поет. Эту песню я пою, и душа поет. Ну а рядом крепость Ям, что видала много, пятикупольный собор в небеса глядит. И куда б ни увела дальняя дорога, колокольный звон души памяти гудит. Колокольный звон души памяти гудит. Кингисепп, я любуюсь тобою, мой город старинный. Кингисепп, ты мне нужен как воздух, как песня и хлеб. Я бескрайнее небо твое никогда не покину. Я останусь с тобой навсегда, Кингисепп. Я останусь с тобой навсегда, Кингисепп. Сколько в давние года здесь прошло сражений, но родимый Кингисепп выстоял в бою. И теперь тебя спасем мы от поражений, и за землю постоим русскую свою. И за землю постоим русскую свою. на валу на крепостном. Пусть играют дети, и мелодии звучат в городском саду. Лучший город для меня, и на белом свете, где б я ни был, но к тебе на поклон приду. Где б я ни был, но к тебе на поклон приду. Кингисепп, я любуюсь тобою, мой город старинный. Кингисепп, ты мне нужен, как воздух, как песня и хлеб. Я бескрайнее небо твое никогда не покину, я останусь с тобой навсегда. Кингисепп, я останусь с тобой навсегда. Кингисепп, Кингисепп, я любуюсь тобою, мой город старинный. Кингисепп, ты мне нужен, как воздух, как песня и хлеб. Я бескрайнее небо твое никогда не покину, я останусь с тобой навсегда. Кингисепп, я останусь с тобой навсегда. Кингисепп, я любуюсь тобою, мой город старинный. Кингисепп, ты мне нужен, как воздух, как песня и хлеб. Я бескрайнее небо твое никогда не покину, я останусь с тобой навсегда. Кингисепп, я останусь с тобой навсегда. Кингисепп.